Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами встречаемся уже в 20-й раз, и мы снова открываем Священное Писание и снова открываем книгу «Бытие». Мы говорили с вами про допотопных людей. В современном языке слово «допотопный» часто ассоциируется с чем-то нехорошим, с чем-то очень старым, очень ветхим, очень дряхлым. Допотопные люди на самом деле действительно жили долго и не отличались особой праведностью. Были, правда, исключения. И мы с вами читали в прошлый раз 5 главу книги «Бытие». Большинство судеб, описанных в 5 главе, можно свести к 3 словам. «Родился», «жил», «умер». Но есть исключения. Человека этого звали Енох. Про него мы читаем: «И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет, и родил сынов и дочерей». Кстати говоря, здесь в разных рукописях бывают разные числа, где-то 300 лет, где-то 200 лет. Это, между прочим, указывает нам на то, что генеалогии родословные, которые мы находим в 5 главе, не претендуют на научную точность. Я лично убежден, что далеко не все люди, которые жили в те времена, перечислены в этом тексте. Дело в том, что в древней литературе было принято перечислять только тех людей, которые считались важными с точки зрения автора, а не всех участников событий. И вот поэтому вполне возможно, что в этой генеалогии, в этой родословной есть и отсутствующие звенья. Всех же дней Еноха, читаем мы, было 365 лет. На 65 до рождения Мафусала, 300 после рождения Мафусала. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. И в прошлый раз я закончил такой иллюстрацией, которую часто использовали проповедники старой школы, и сегодня она звучит слишком сентиментально, но, по-моему, лучше здесь и не скажешь. Енох любил гулять вместе с Богом. Каждый день они прогуливались, Бог говорил ему нечто важное, нечто самое важное. Ну а что еще может говорить Бог? И каждый день Енох все ближе и ближе подходил к дому Бога. И вот как-то у Еноха был особенно глубокий, особенно важный, особенно увлекательный разговор с Богом. И говорили они так долго и так увлеченно, что Енох и не заметил, как пришел вечер. И Енох говорит: «Ну что, Боже, пора нам на сегодня заканчивать. Пойду я домой». Но Бог смотрит на него и отвечает: «Ты знаешь, сейчас до моего дома гораздо ближе, чем до твоего. Заходи». И вот в этом поколении, в котором про всех можно сказать 3 вещи – родился, жил, умер, про Еноха можно сказать нечто большее, нечто бесконечно большее. В нашем поколении это также справедливо. Смысл жизни – определяется для многих теми же 3 словами – родился, жил, умер. И Бог дает нам возможность выбраться из этого замкнутого круга и нам, как каждому отдельному человеку, и Церкви Божией. Ведь будет время, когда Церковь будет взята от земли. Люди посмотрят вокруг, а Церкви уже нет, потому что Бог взял свой народ. Кстати, сделано это будет перед тем, как Бог придет для того, чтобы излить свое возмездие на эту землю. Когда-то будет это очень нескоро, лет так через 5. Да нет, уже через 4 года и 11 месяцев. Мы с вами будем говорить о заключительных главах книги Откровения Иоанна Богослова, даст Бог. И вот там мы будем говорить о том, что Бог возьмет свою церковь к себе, прежде чем начать суды над этой землей, прежде чем начать суды над этим человечеством. Я убежден, что так оно и есть, и вот прообраз этого мы находим уже здесь, в книге «Бытие», в истории Еноха. Великолепная, блестящая история. Но великолепие Еноха не заканчивается тем фактом, хотя, конечно, это и самый важный факт, что Енох был взят в небеса Богом. 25 стих. Вы помните, что сына Еноха звали Мафусал? Что же мы узнаем про Мафусала? Мафусал жил 187 лет и родил Ламеха. Запомните это имя Ламеха, оно нам еще пригодится. Идем дальше. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Мафусал жил дольше всех героев 5 главы книги «Бытие», даже дольше самого Адама. И я думаю, что от Адама до Ноя идет непрерывная последовательность людей, которые могли научить друг друга, которые могли передать ту весть о событиях, описанных для нас в 1 и 2 главах книги «Бытие», о творении, о грехопадении, о Божьем суде. Вот эта последовательность не прерывалась. И, собственно, Мафусал, ставший, как мы сейчас с вами увидим, дедушкой Ноя, и стал посредником в передаче вот этой информации. Итак, сына Мафусала звали Ламех. Дальше мы читаем: Ламех жил 182 года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». Ламех отлично знал, что произошло в 3 и 4 главах книги «Бытия». Эта информация дошла до него. Кстати, есть исследователи, которые делают и следующий шаг. Этот шаг, пожалуй, не столь важен для формулировки, ну, скажем, символа веры, но при этом чрезвычайно интересен. Есть люди, которые говорят о том, что потоп пришел на землю в год смерти Мафусала. Вот Мафусал был тем человеком, через которого Бог как бы удерживал воды потопа. Когда не стало Мафусала, вот тогда возмездие свершилось. Есть обоснования этого, вы можете найти их у библейских исследователей. Я не буду сейчас в это углубляться, нам сегодня о многом еще надо поговорить, но Мафусал действительно необычен как герой ветхозаветного повествования. Но возвращаемся к Ламеху. И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной 3 сынов – Сима, Хама и Иофета. И вот 6 глава книги «Бытие» повествует о событиях, предшествовавших всемирному потопу. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет». И вот перед нами одна из загадок. Кто такие сыны Божии, которые увидели дочерей человеческих? Кстати, и кто такие дочери человеческие тоже? Дело в том, что большинство христианских проповедников и большинство христианских исследователей дает такой ответ на этот вопрос, с которым я лично не могу согласиться. Но поскольку это ответ большинства, конечно, я должен здесь его озвучить. Ответ этот звучит так. Сыны Божии – это ангелы. Дочери человеческие – ну, это, собственно говоря, и есть дочери людей. Значит, ангелы приходили на землю для того, чтобы быть с дочерьми человеческими. Я не могу принять эту теорию по нескольким причинам. Кстати говоря, я ни один ее не принимаю, есть достаточно большая и хорошая компания людей, которые также ее не принимают. Главный вопрос звучит так. О каких ангелах здесь идет речь? Если это ангелы, которые остались верны Богу, если это святые ангелы, то как объяснить то, что они стали сходить на землю? Как объяснить такие их поступки? И особенно, конечно, их союзы с дочерьми человеческими. Возможно, как говорят некоторые, это падшие ангелы. Но дело в том, что падшие ангелы, то есть бесы, в Священном Писании никогда не называются сынами Божьими. Да, есть один достаточно трудный фрагмент Священного Писания, это начало первой главы книги Иова, но да, там говорится о том, что к Богу пришли сыны Божии, и сатана был среди них. Но все же сатана никогда не называется сыном Божьим. Так что определение сынов Божьих как ангелов или как бесов, я считаю, несправедливым. Есть и еще одно толкование. Вот я придерживаюсь именно этого толкования, если вы хотите быть правыми. Надеюсь, что вы тоже будете его придерживаться. Ну, понятно, что это говорю с определенной улыбкой. Надо понимать, что наше спасение не зависит от ответа на этот вопрос. Но толкование это звучит так. Сыны Божии – это потомки Сифа. Помните восклицание Евы, когда она родила Сифа? Это благочестивые люди. Это те, кто призывали имя Божие. Дочери человеческие – это потомки Каина и его семейства. Ну, современная аналогия – это люди верующие с одной стороны и люди неверующие с другой. Так вот, сыны Божии, потомки Сифа, люди, которые хотели служить Богу, вдруг увидели красоту дочерей человеческих. Кстати, весьма актуально, есть сегодня и в церкви, когда верующие молодые люди или верующие девушки вдруг видят людей неверующих, людей невоцерковленных, им становится интересно. Вот они увидели красоту. Дело в том, что шестая глава говорит о развращении человеческом. Ничего хорошего в том факте, что сыны Божии увидели красоту дочерей человеческих, на самом деле нет. Четвертый стих рассказывает, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Вот здесь еще одна проблема, и проблема достаточно серьезная. Кто эти исполины, о ком идет речь? Я опять предложу интерпретацию, с которой вы можете не согласиться, но опять я сделаю одно предисловие. От этой интерпретации не зависит наше спасение или потеря спасения, если вы считаете, что спасение в принципе можно потерять. Некоторые полагают, что исполины – это дети, которые родились в результате союзов сынов Божьих и дочерей человеческих. Тогда картину можно выстроить так. Сыны Божии увидели дочерей человеческих, вошли к ним и родились исполины. Однако библейский текст не требует именно такой интерпретации. Дело в том, что фразы «были на земле исполины» и «это сильные издревле славные люди» на самом деле независимы друг от друга. Поэтому я предпочитаю такое толкование. На земле жили исполины. Это особая группа людей. И при этом еще в результате союзов между сынами Божьими и дочерями человеческими рождались сильные, мощные люди. Вот дети сынов Божьих и дочерей человеческих, не были исполинами, не были какими-то странными и уж тем более страшными существами. Кстати, про исполинов нам с вами еще предстоит читать в Ветхом Завете, когда израильтяне пойдут исследовать землю, обещанную Богом. Так что к этому вопросу мы обязательно вернемся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь задумаемся вот о чем. Зачем Бог все это нам рассказывает? Наверное, уж не для того, чтобы поведать нам историю исполинов во всех мелочах, иначе бы он рассказал об этом подробнее. Наверное, уж не для того, чтобы сказать об опасности союзов между сынами Божьими и дочерьми человеческими, хотя, конечно, об опасности союзов между людьми верующими и неверующими мы с вами еще будем читать в Новом Завете. Бог говорит нам об этом для того, чтобы показать, сколь велико было развращение на земле. И мы с вами можем не понимать всех особенностей этого развращения. Да нам это, собственно, и не требуется. Нам необходимо понять и уразуметь для себя всю его тяжесть. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время», читаем мы в 5 стихе. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Может сложиться ощущение, что Бог передумал, как в принципе Бог может раскаяться, как в принципе Бог может пожалеть. Неужели он не понимал, что будет? Неужели он не понимал последствия человеческого греха? Конечно, он знал, конечно, он понимал, иначе он не был бы всеведущим Богом. Но Бог испытывает также и эмоциональное переживание. Я приведу пример, который поможет вам понять, о чем здесь идет речь. Отец или мать говорит ребенку в сердцах: «Что ж ты у меня такой непутевый-то? Что ж ты у меня такой непослушный?» Иногда отцы и матери говорят даже более страшные вещи в сердцах. Я не буду повторять эти вещи. Если у вас есть дети, вы сами знаете, о чем я. Если вы когда-то были детьми, а все мы когда-то были детьми, то вы, скорее всего, тоже знаете, о чем я. Но одно дело эмоциональный порыв, а другое дело реальность. Вот о Боге говорится так, как если бы это был человек. Богу стало настолько тяжело видеть человеческий грех, что, как мы читаем здесь, он раскаялся, а в других переводах он пожалел о том, что сделал. «И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И вот в этой ситуации, когда кажется, что все кончилось, когда кажется, что жизнь человека на этой земле прошла, выясняется, что даже здесь, даже в этой ситуации есть путь спасения, есть путь прощения. Мы читаем с вами в 8 стихе: «Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога». И возникает вопрос: почему, чем именно Ной обрел благодать? Были ли какие-то заслуги у Ноя? Отличался ли он от других людей? Помните, я говорил в начале о том, что допотопные люди действительно были по большей части безбожными. Но были исключения, и вот одно из них перед нами. 9 стих. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Или можно переводить «непорочный в своем поколении». Ной ходил пред Богом. Вот это главное, что мы читаем о Ное. Ной ходил пред Богом. Знакомая фраза? Думаю, что да. Мы с вами говорили уже об этом, когда читали сегодня о жизни Еноха. Он ходил перед Богом. Потом был Мафусал, который прожил больше всех святых допотопного периода, а, пожалуй, и вообще больше всех людей. Кстати, имя Мафусал переводится как «посылающий» или «направляющий». И вот когда Мафусала не стало, вот тогда Бог послал на землю потоп. И был Ной, человек, который называется праведным, человек, который обрел благодать перед Богом, человек, который ходил с Богом. Уже потом в Ветхом и в Новом Завете появится такое понятие – остаток. Вот как бы безбожно все вокруг ни было, как бы темно все вокруг ни было, Бог хранит своих людей. Бог сохраняет свой остаток для того, чтобы совершать свое дело. Современные христиане, настоящие христиане, а не только те, кто таковыми себя именует, являются частью этого самого остатка. Мы оставлены Богом, потому что иначе в мире не было бы благовестия Божьей истины и Божьей праведности. Вот мы оставлены не для того, чтобы бить людей Библией или праведностью Божьей по голове. Мы оставлены для того, чтобы жить так, как этого хочет от нас Бог, так, чтобы через нас Он открыл свою волю. Мы тоже посланы, мы тоже направлены Богом сюда, в этот мир, для определенной цели. Мы читаем, что Ной родил 3 сынов, и 11 стих подводит итог: «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо», и здесь самое главное, «всякая плоть извратила путь свой на земле». Есть люди, и их немало. Собственно говоря, вся светская наука к этому сегодня склоняется. Так вот, есть люди, которые исходят из того, что человеческая природа по умолчанию добра, блага. Что человеческая природа по умолчанию красива. Вот человек – это, в принципе, нечто доброе, нечто красивое, нечто прекрасное. Но обстоятельства, политическая жизнь, экономическая жизнь мешают ему раскрыться. Значит, нужно изменить обстоятельства, значит, нужны ему другие политические или экономические условия. И вот тогда человек расцветет. И вот тогда человек будет проявляться так, как он может проявиться во всей своей красоте. И иногда, говоря об этом, люди даже цитируют Священное Писание. Ведь написано же, что Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему, говорят они. На образ Божий – благ. Подобие Божие – это благо. Соответственно, наша задача – как-то возгреть, пробудить образ Божий в человеке. Так вот, Священное Писание учит совершенно другому. Апостол Павел цитирует Ветхий Завет в послании к римлянам, как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». И несколько позже, также в послании к римлянам, мы читаем: «Ибо все согрешили и лишены славы Божией». Да, по умолчанию изначально природа Божия в человеке – это природа благая и добрая. Но дальше, как мы помним, в мир вошел грех, и все в этом мире резко изменилось. Изменились и мы с вами, изменилась и наша природа. Гуманисты, в том числе и современные гуманисты, говорят о хорошей и доброй человеческой природе, о том, что к этой природе нужно как-то воззвать, что эту природу надо разбудить. На протяжении, особенно последних веков, революционеры пытались таким образом изменить жизнь человечества на уровне целых стран. чтобы люди открылись в своих лучших намерениях, в своих лучших чувствах и лучших побуждениях. Что из этого получилось, мы знаем. Ничего хорошего. Почему человек по умолчанию возвращается к неправде, к неправедности? Да потому что наша природа по умолчанию осквернена грехом. Начало этого мы видели с вами в третьей и особенно четвертой главах книги «Бытие». Продолжение и развитие этого в истории Ноя. 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». И тут же в 14 стихе Бог дает выход. Бог отличается от сатаны, например, тем, что сатана просто пытается затолкать нас вниз. Бог же, показывая нашу греховность, показывая нашу абсолютно безнадежную испорченность, все-таки дает надежду. 14 стих. Бог говорит Ною, сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. И дальше мы с вами будем читать уже в следующий раз описание того, как сделать этот ковчег. Бог очень четко дает указания о том, как спастись, как преодолеть вот эту непреодолимую вроде бы проблему. Бог говорит, да, пришел конец всякой твари на этой земле, но есть выход. И Бог говорит, этот выход не просто таков, каким вы его себе представляете. Этот выход таков, какой я покажу. Ну и последнее. Почему же Бог не наказывает сразу? Вот мы совершили что-то неугодное Богу, и молния с неба, и наказание, и расплата за все грехи. Ответ на это мы находим и в истории Ноя. Мы видим, что Бог ждет, откладывает это свое действие. А объяснение этому мы находим в первом послании Петра, 3 глава. Ну, начнем мы читать с 18 стиха. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Ключевые фразы – Божие долготерпение и Божия справедливость. Вот о том, как одно сочетается с другим, мы с вами поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.